Привет! Это Полина и подкаст «На словах ты Лев Толстой». А на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Привет! Сегодня в гостях у подкаста создательница канала «Отказала модная железа» Алла Корж. С Аллой мы поговорили про юмор в тексте, работу с социальными сетями и другими платформами, а еще о том, как это — вести колонку в журнале «Космополитен». У меня редко бывают в гостях люди, которые говорят еще быстрее меня, и это тот самый случай. Поэтому слушать выпуск на скорости 1.5 не получится, даже не пытайтесь. Напоминаю, что поддержать подкаст можно несколькими способами, рассказав о нем в социальных сетях, поставив звездочки в приложении Apple Podcasts или подписавшись на мой Patreon. Я ведь не только говорю про писательство, но и пишу. Я буду рада любой вашей поддержке. Переходим к интервью. Скажи про свой канал, про «Отказала модная железа». Ага. Как ты его начала? Как к тебе пришла идея?
На самом деле, вот то, что сейчас это, мы видим, это уже такая как бы трансформация окончательная на данный момент. Вот. Но начиналось все вот примерно в 2016 году. Я ловила людей на улице, тех, которые были как-то специфически одеты, и фотографировала их, конечно же, без лиц, чтобы, ну, как бы это не нарушало права. Вот, но далее я поняла, что это не совсем может быть как-то уместно именно фотографировать людей на улице, потому что я как-то услышала Евелину Хромченко, сказала, что за каждым странным платьем может стоять какая-то трагическая история. И я хотела, чтобы вот «Отказала модная железа», она была более обезличенная, что ли. Потом был момент трансформации, когда вот я уже переехала в Москву, я попала на неделю моды Mercedes Fashion Week. Поняла, что на улице стрит-стайл гораздо интереснее того, что происходит внутри. Я начала фотографировать ребят, они очень специфически были одеты, я это выкладывала в Facebook, подписывала свои комментарии, ну, просто как бы в свое впечатление от того, как они одеты. И эти материалы очень вирусились, и, собственно, получается, основной вот движущей силой вот это «Отказала модная железа» это были вот эти показы Mercedes Fashion Week. Вот. Uh-huh, uh-huh. И потом я периодически делала обзоры в магазине ЦУМ Дисконт, и тоже как бы со своими подписями. Вот. А потом я подумала, почему бы мне не сделать группу в Фейсбуке? То есть все начиналось с группы в Фейсбуке. Uh-huh. И уже потом я подумала, что и Телеграм тоже хорошая идея.
Ну, то есть ты всегда задействовала юмор, и когда снимала просто обычных ребят, и да. Потом на Fashion Week, и везде-везде были вот твои комментарии, которые сейчас есть в железе.
Ну да, мне хотелось это как-то вот подать с огоньком, чтобы это были не просто фотографии странно одетых людей, а чтобы, ну, я показывала именно свое отношение к тому, что они выбирают. То есть вы имеете право одеваться так, как хотите, а я имею право пошутить над этим.
Слушай, так интересно, потому что я подписана на железу, наверное, где-то полгода, может быть, даже больше, и я до последнего момента не знала, что тот, кто туда пишет, это девушка. То есть из-за того, что я такая думаю, кого мне позвать в подкаст? И как бы вот это само по себе напросилось, потому что я знаю, что я постоянно залипаю как бы именно на твой паблик.
О, мне очень приятно.
И там имя Алла. Я почему-то себе представляла, что там сидит какой-то мужчина злобный. Ну ладно, шучу, не злобный, но просто мужчина, который, наверное, которому по боку мода, да, и который просто стебает именно вот эту моду, потому что ему на это все равно, а оказалось, передо мной сидит такая красивая девушка сейчас, и тебе же совершенно не все равно на моду, и ты ведь еще и фэшн-фотограф, и как в тебе это все сочетается вообще?
Спасибо за комплимент, конечно, очень приятно, и, кстати, вот то, что ты думала, что я мужчина, это очень часто встречается, мне тут недавно написали вообще на Дзене, что «Корж, прекрати подписываться женским именем, ты же мужик», я такая, интересно, не знаю, почему так, может быть, из-за того, что я достаточно жестко выражаю свои мысли или что, но, с другой стороны, а почему женщина не может жестко выражать свои мысли, то есть у меня вот вопросики согласна. К тебе и к аудитории, почему вы думаете, что так шутят? Мужчина.
Не-не-не, я сама шучу так же, но Я шучу так со своими друзьями. Ага. Я, например, как сказать, в обществе, да, у меня совершенно другое лицо, или в социальных сетях. Я как бы... Я, наверное, только с друзьями имею право, что ли, мне так кажется, стебаться, потому что я знаю, что они на меня не обидятся, мне, наверное, всегда страшно кого-то обидеть, вот, и я подписалась когда на твой паблик, мне именно вот этого и не хватало, вот такого огонька, что ли, знаешь, потому что, когда я переехала в Швецию, у меня появились совершенно другие друзья, и мы с ними не на том уровне, чтобы я могла их взять и обстебать просто так, и мне этого настолько стало не хватать, что я как бы начала это где-то выискивать, что ли, хотя бы на стороне это в виде контента, короче, потреблять такую штуку. Вот. Слушай, скажи, ты только в своем контенте такая острая, да, и хлесткая, или в жизни ты точно такой же человек?
Ну, наверное, вот как ты говоришь, тоже с друзьями, да, я абсолютно свободна, но в принципе, ну, как бы я достаточно такой вот открытый. Скорее я что в уме, то и на языке. То есть я не буду там подбирать особо слова, буду говорить вот прямо в лоб. Вот, а если вернуться к, именно к моде и к фэшену, ты задала вопрос, и я так ушла от него, получается, с модой я связана косвенно, потому что вот как бы я фиксирую, да, как фотограф, вот, и железа для меня это вот такая душина и хобби, то есть никто надо мной не стоит, и нет никакого заказчика, поэтому я чувствую себя абсолютно свободной, поэтому я могу говорить все, что угодно, ко мне никто не придет и не скажет, что прекрати так писать, наш заказчик, там, рекламодатель на нас обидится, то есть я чувствую эту свободу, и именно это позволяет мне вот, делать железу такой, какая она есть.
По поводу юмора, как ты вообще так шутишь? Мне постоянно прилетают такие вопросы, как бы, как я шучу? Ну, я не знаю, как это объяснить, как можно объяснить юмор, но я все равно задам тебе этот вопрос, потому что я сама не знаю на него ответа. Как люди шутят? Как ты шутишь так, как ты шутишь?
Ну, вот на самом деле это тоже как бы приходит с опытом. То есть вначале я еще в самом детстве чувствовала себя вот абсолютно человеком, который не умеет шутить, но я всегда очень любила юмор, я любила смеяться, то есть анекдоты, какие-то юмористические истории, тогда были актуальные передачи юмористические на телеканале. Я с удовольствием это все смотрела, обожала. Но вот именно шутить сама я начала уже гораздо позже, и тут, кстати, к нам придет на помощь, наверное, даже и философия, потому что наш друг Фрейд говорил, что юмор — это сублимация психическая. И чем более нам закручивают гайки, чем сложнее жить, чем сложнее ситуация в мире, тем больше нам необходимо выразить свои вот эти вот внутренние эмоции, то, что у нас скрыто в подсознании, чтобы это не взорвалось каким-то опасным для общества способом, мы начинаем шутить. И, кстати, поэтому именно сейчас, в этот период, становится все больше и больше комиков, и чем хуже будет нам, тем больше будет юмора вокруг. И, наверное, это хорошо, то есть это получается такая терапия, поэтому, ну что, будем шутить.
Согласна с тобой. Слушай, я еще, знаешь, когда я смотрю свои паблики, на которые я подписана в Телеграме, и чаще всего это что-то такое рабочее, или, например, у меня все интересы, они, в принципе, тоже связаны с работой. Всякие SMM, маркетинг, подкасты, и все, постоянно я читаю какие-то суперсерьезные новости, и потом я перехожу к твоему паблику, и я вижу, вы знаешь, в нем как будто бы есть такие два уровня стёба. Это, во-первых, стёб сам по себе над модой, который происходит внутри этого паблика. И это еще, знаешь, немножко стёб надо мной, потому что это практически единственный паблик юмористический, что ли, или сатиристический, который у меня есть в ленте. И то есть, когда я на него натыкаюсь, я вижу, что, блин, так, Полина, расслабься вообще, тебе нужно перестать быть такой серьезной, иначе ты будешь походить точно так же на этот ёршик, про который только что написала Алла. То есть, мне вот нужно постоянно вот это вот во мне отслеживать, короче, что переставай быть серьезной и становись человеком. Человеком. Хватит думать только о работе и обо всем таком. Поэтому это очень прикольно, знаешь, что такая слоёность присутствует.
Ну, спасибо, мне это безумно приятно слышать. И я, в принципе, вот все то, что я делаю, это очень эгоистично. То есть я в первую очередь это делаю для себя, я развлекаю себя этим. И, ну, когда я задумываюсь о том, каким образом видят читатели мой блог, то я думаю, что было бы ли мне это интересно, то есть я ставлю себя на место читателя и думаю, была бы ли я подписана на этот канал, то есть понравилась ли бы мне эта шутка, не утомила ли я какими-то там определенными, там, не знаю, одинаковыми шутками, или не потратил ли много человек времени на это, поэтому у меня чаще всего тексты очень короткие, я стараюсь максимально емко это все уменьшить, уместить в короткое предложение, да, и чтобы человек зашел, вот отвлекся от обыденности на каких-то там пару минут и продолжил свою жизнь дальше, ну, как бы немножечко с другим настроением.
А как ты вообще выбирала основные платформы, на которых ты как бы сейчас выкладываешь свой контент? То есть я сначала думала, что это первым был Telegram, а ты говоришь, что первым был Facebook. И получается, что у тебя сейчас крупный Facebook, достаточно большой Telegram, и я знаю, что на Дзене ты тоже популярна. Как это все произошло именно с точки зрения, что было первым, что пошло потом?
Самым первым был ВКонтакте, и я развивала его именно как фотограф, свадебный, и коммерческий, и фэшн-работы там я публиковала. Потом я успела запрыгнуть в последний поезд ЖЖ, где-то в году 14-15 я начала публиковать там свои тексты, это были какие-то первые пробы пера. Далее я перешла, когда ВК начинал, как говорится, умирать, я перешла в Facebook, и, собственно, Facebook это стал вот первой социальной сетью, где у меня начала расти аудитория. Параллельно Инстаграм, опять же, как фотограф, ну, это логично. Далее, после Фейсбука, вот, собственно, появился Телеграм, и я начала читать только, и уже вот потом начала вести канал там. А Дзен, он скорее такой у меня был, как площадка, где я присутствовала. Я публиковала там тексты, рассказы, и они совершенно не заходили, периодически выстреливали. То есть, ну, на самом деле, у меня тоже такая долгая история с Дзеном, очень специфическая, потому что площадка такая со своим характером. И как работают алгоритмы, там, я так понимаю, что неизвестно даже самим разработчикам. Да, и то у меня тексты выстреливали, и, соответственно, росла аудитория, потом просто показы переставали, то я попадала под блок цензуры, потому что в моих текстах очень часто бывали такие крепкие словечки, мне перерубали кислород. Вот, и потом получилось так, что именно модная железа, она в Дзене очень хорошо стрельнула. И вот сейчас у меня аудитория там около там, 12 плюс тысяч, и лучше всего читатели реагируют там на железу. Остальные тексты в разы меньше получают охвата, и вообще, в принципе, как-то так не очень эта площадка любит остальные мои тексты. Поэтому вот именно бустером таким стала железа там.
И получается, что во всех платформах ты развиваешься органически? У тебя органический прирост, или ты используешь какую-то рекламу?
Абсолютно никакой рекламы. Мне, ну, не знаю, я какой-то в этом плане такой жадный человек, не знаю, мне почему-то как-то очень сложно заплатить кому-то за рекламу, и в Телеграме вот вся эта аудитория, там, 26 тысяч, это все без рекламы, но это воля случая, мне очень повезло, я не знаю, удалось бы ли мне же повторить вот то же самое, набрать такую же аудиторию без рекламы, потому что просто в какие-то определенные моменты некоторые посты выстреливали, и моя огромная благодарность админам других больших телеграм-каналов, которые репостили, и, соответственно, от них приходила аудитория, и это был такой хороший подъем. Плюс есть такой сайт Пикабу, я тоже там периодически публикую свои тоже посты, и оттуда тоже был очень хороший приход. То есть это вот все просто повезло, скажем так.
На чем ты сама выросла? Не то чтобы выросла, когда в детстве росла, а именно на каких текстах или на каких медиа, потому что я вот, знаешь, я только сегодня более, знаешь, досконально изучала железу и смотрела все эти записи, и мне показалось, что стиль похож на Максим 2005-2010 года. Блин, наверное, только в это время у меня были деньги, типа, купить бумажные журналы эти, Максим. Вот, и у них был всегда такой, знаешь, похожий стёб.
Интересный отзыв, и нет, Максим я не читала. А стиль, я думаю, что скорее это пошло от Зощенко, Тэфи и Чехов, Хармс, вот такой стиль юмора мне очень нравится, и, собственно, я бы хотела, чтобы мои произведения были как бы вот в этой категории. Поэтому, в принципе, я думаю, что это вообще на меня повлияло. А в те времена, когда появились вот эти эти глянцевые журналы, я тогда читала Cosmopolitan. Это для меня была такая библия. Vogue и какие-то вот потом уже позднее появились журналы. Но школьное время — это Cosmopolitan.
Мы сейчас с тобой вернемся к этой теме. Давай сейчас поговорим еще немножко о каналах. Да, мы уже говорили о том, что ты их вырастила органически. Как-то ты монетизируешь то, что происходит на каналах? Они уже достаточно крупные. И штука в том, что мне всегда хочется, чтобы, чтобы всем платили деньги. Я за то, чтобы все получали по заслугам. Я просто, у меня среди знакомых столько всяких создателей чего-то, и мне всегда так обидно, когда, ну, реально люди, которые очень круто делают какой-то контент, и у которых есть аудитория, они очень часто боятся попросить, например, денег. Не то чтобы боятся попросить, а именно, ну, им как-то стрёмно брать оплату за то, что они делают. И поэтому я как бы вижу, что в «Железе» очень мало рекламы, или если её, по-моему, вообще там нету, по крайней мере, я не помню, чтобы я на неё натыкалась. И мне даже как-то неловко читать «Железу» и вообще не натыкаться на рекламу, потому что мне хочется, чтобы человек, который стоит за «Железой», получал деньги. Вот. Ты как-то монетизируешь свои каналы?
Спасибо тебе за такую поддержку. Мне кажется, на самом деле, минимум читателей, которые хотели бы этого, ну, или мне так кажется. Реклама есть, но ее очень мало, потому что, опять же, я уважаю своего читателя, и ко мне рекламодатели приходят каждый день, спрашивают самый главный вопрос, это реклама других каналов. Я этого не делаю. И если я беру кого-то в рекламу, это желательно должно совпадать с тематикой, ну, не желательно, а практически обязательно, и это должно быть что-то, что я сама либо использую, либо могу проверить, и что это точно качественный продукт, потому что, там, не знаю, можно рекламировать ставки на спорт, да, получать за это сумасшедшие деньги, но я прекрасно отдаю отчет, насколько это незаконно и с моральной точки зрения, и с, вот, собственно, с точки зрения закона. В какой-то момент я добавила номер кошелька на Яндекс.Мани, сейчас это называется Юмани, потому что мне в личку написала девушка, что ей вот тоже как-то хочется поддержать то, что я делаю, и могла бы ли я ей скинуть номер своей карты, куда она бы отправила мне донат. Меня это удивило на самом деле до слез, потому что я не ожидала, что в принципе такое может быть, и вот она мне отправила этот донат, и я на всякий случай думаю, ну вдруг еще кто-нибудь захочет так же поддержать меня, и повесила в описании канала ссылку. Вот, периодически приходит, и я очень благодарю этих ребят, которые там не выпили лишний раз чашку кофе, отправили мне это невероятно греет душу. Вот, поэтому вот, получается, варианты монетизации — это донаты и редко реклама, которую я действительно могу позволить себе выложить. Дзен, там есть вот эта система поддержки авторов, но она на самом деле смешная, это просто какая-то приятная мелочь, несколько тысяч в месяц может упасть, но это не у всех. Я знаю, что есть каналы, которые очень неплохо монетизируются именно вот через официальную монетизацию Дзена. Вот. В Дзене я рекламу никакую не даю, в Фейсбуке очень-очень редко, тоже это если кто-то вот проверенный или вообще кто-то там из моих каких-то знакомых обращается, что нужно что-то прорекламировать. Ну, я просто смотрю, как в других каналах ребята делают, и я бы не хотела, чтобы моей рекламы было очень много, и, ну, в какой-то момент я, например, отписываюсь от тех каналов, которые подряд публикуют рекламные посты бездумно. То есть я такой, я достаточно неудобный читатель, скажем так, в этом плане.
Ну, если бы ты, например, сейчас не сказала по поводу донатов, я бы, наверное, даже и не знала, что, оказывается, тебе можно донатить. То есть, в принципе, даже без рекламы, мне кажется, что есть смысл иногда своим подписчикам напоминать, что они могут тебе как-то финансово помочь. Мне кажется, что это в этом, типа, нет ничего такого, и это очень классно.
Ну вот, я, наверное, бы и не смогла вот без какой-то необходимости сказать об этом подписчикам, то есть... Кто хочет, он найдет способ, а говорить, что, эй, ребят, давайте, ну вот как-то это все-таки не в моих правилах, я не буду это делать. То есть пока необходимости такой точно нет, и опять же из-за того, что это моя не основная деятельность, что я зарабатываю деньги, собственно, фотографией, поэтому могу себе позволить делать этот проект таким вот некоммерческим.
По поводу писательства. «Железа» — это не единственное, и «Дзен» — это не единственное, куда ты пишешь, и ты пишешь достаточно много. у тебя всегда было вот направление, что тебе хочется писать?
Скорее, это опять же случилось как такое вот обстоятельство. Я много фотографировала свадьбы, и мне хотелось облегчить жизнь молодоженам и объяснить им, как можно сделать свадьбу проще, веселее, лучше. И я начала формулировать какие-то свои советы. И как-то постепенно это все переросло уже в какие-то другие тексты. Это произошло как-то незаметно на самом деле. То есть вот сложно так вот сказать конкретно, в какой момент эти тексты, советы стали рассказами. Вот, еще был период жизни, когда у меня был электронный журнал в формате фэшн-журнала. Просто он был сверстан во флеше. Получается, я как фотограф там выступала, как редактор и как автор. Из-за того, что это все делалось на коленке, очень небольшой группой людей, тексты были нужны, и я совершенно без опыта начала вести колонки там буквально несколько, все остальное писали другие ребята на другие темы, и мы делали такой достаточно интересный, бодрый журнал, он назывался «Вай», он существовал несколько лет, и потом в какой-то период я поняла, что он все-таки отбирает больше сил, нежели приносит отдачи, но это прекрасный опыт, который позволил мне вообще понять, что я могу писать, потому что я... Мне было всегда очень сложно писать сочинения. Я за сочинение всегда получала максимум четверку, и учительница никогда не говорила, что я хорошо это умею делать. Поэтому у меня стоял такой даже блок, что я вообще, в принципе, не могу писать. И постепенно-постепенно я это разработала, и потом я перешла уже на какие-то рассказы, тексты, и вот эта вот уже юмористическая форма начала появляться. То есть оно само как-то внутри меня росло.
И сейчас у тебя колонка в «Космополитен».
У меня вышло там два текста. Да, но это не первая моя колонка, на самом деле уже были и на региональном калининградском портале, потом я писала для Life, они тоже выходила моя колонка. «Космополитен» — это была моя такая невероятная мечта, вот, собственно, из того детства, из школьного, когда я ждала этот номер, и, конечно, «Космополитен». «Политон» был тогда вообще просто пределом какого-то мечтания, потому что других журналов, ну, грубо говоря, не было. Была какая-то «Лиза», «Бурда Моден», еще что-то, и вот «Космополитен». И когда мне написала главная редактор, что она приглашает меня вести колонку, я просто скакала до потолка, потому что это была, собственно, та самая детская мечта, Кэрри Брэдшоу, вот это все в большом городе. Вот, я безумно рада была. И, собственно, да, вот я написала... Ну, то есть я там не постоянный колумнист, вышло две колонки, и как бы колумнист в запасе, скажем так.
Ну, а как это получилось? Как... Они тебя нашли или ты их нашла?
Да, главный редактор написала мне в личку в Фейсбуке, что она читает мои тексты и приглашает попробовать написать для них колонку.
Классно. И получается, две вышло, и они тобой довольны?
Ну, надеюсь. Я не думаю, что если бы им не понравилось, они бы публиковали. То есть у них много авторов, значит, все нормально.
Круто. Я тебя поздравляю.
Спасибо.
И сразу такой вопрос. У тебя не возникает комплекса самозванца?
Постоянно. Вот самый большой критик, он внутри меня, и мне всегда кажется, что я могу сделать что-то не так, неправильно. Но тут, скажем так, я отдаюсь потоку, течению, если меня куда-то зовут, я соглашаюсь. Но скорее я не буду проявлять себя сама. То есть я не буду писать там журналы и говорить «возьмите меня», там «возьмите меня туда-сюда». То есть я вот лучше подожду, когда труп врага протечет мимо меня по реке.
Хорошее сравнение. Ясно. Слушай, я недавно читала твою колонку по поводу «Кто платит за кофе?», и мне очень понравилось. Просто давным-давно у меня случались какие-то первые свидания, когда я не знала, как бы, кто платит. Я плачу, он платит. Нужно доставать кошелек, не нужно. Нужно пойти спрятаться в туалете, пока он оплатит счет. Ладно, до такого не доходило. То есть я, в принципе, всегда, как бы, если я куда-то иду, я знаю, что у меня с собой достаточно... Я ем настолько, насколько я сама могу заплатить.
Правильно.
Но я помню, что один был такой случай. Если бы не твоя колонка, я бы просто не вспомнила эту дуру. Когда я только переехала в Петербург, мне было типа 17 лет, и одно из моих первых свиданий было с каким-то парнем, который, он жил на какой-то периферии в Петербурге, и такой прям был такой полу полугопатского вида, вот, но я еще тогда полугопатского вида людей не видела, мне казалось, что вот это Петербург, это буквально человек напоминает мне Мандельштама, потому что я-то вообще из глубокой глубинки, и у нас бывают только гопатского вида люди, вот, поэтому полугопатского мне уже достаточно подходило. И вот мы, в общем, гуляли-гуляли, замерзли, зашли в какое-то кафе, и я взяла там какое-то мороженое, еще что-то, он тоже взял себе мороженое, еще что-то, и потом он говорит: блин, я забыл кошелек.
И как вы выкрутились из ситуации? У тебя хватило денег заплатить за него или как?
Да, ну как бы пришлось. Как бы, знаешь, некоторые шоковые, когда ты в шоковом состоянии, ты их запоминаешь на всю жизнь. И, видимо, это было именно то состояние, потому что я прям помню, что он даже не тянулся к кошельку, чтобы понять, там он или нет. Он просто соскребал с вот этой мороженицы мороженое, засовывал ложку в рот и говорил: блин, я забыл свой кошелек. Вот, и после этого мне буквально пришлось голодать неделю, чтобы, да, сэкономить, короче, ну вот, на том, что я уже потратила.
Ситуация страшная, вот. На самом деле, да. У меня, благо, не попадала в такие истории, но вот я тоже всегда, если есть деньги на кофе свое, то берешь кофе, все, достаточно.
А как у тебя вообще родилась тогда такая колонка? Почему ты выбрала эту тему?
Тему, кстати, рекомендовали именно редактора, то есть это не моя инициатива, они говорят: так, пишем вот на эту тему, и вот уже в этом ты свободен. Вот, то есть, вероятно, я бы и не писала на это, потому что, на самом деле, я считаю, что уже очень много на эту тему говорено и переговорено, и, не знаю, очередное мое мнение, ну, окей, я постаралась сделать его как бы чуть менее банальным.
Вы обсуждаете с редакторами, что, о чем ты будешь писать, то есть у тебя есть тема, на которую ты уже пишешь свой текст, но ты не придумываешь сама тему, или как это происходит?
Ну, в журнале есть какая-то тема номера. Например, тема «Деньги», да, и мы, все авторы работают вокруг этого, то есть, например, я чаще всего пишу про любовь, про вот это, что-то около поп-психологии, потому что я как бы не имею права писать психологические какие-то статьи, потому что я не имею этого образования, соответственно, это максимум мой уровень — это поп-психология, вот, и, соответственно, любовь, деньги очень, как бы, логично отсюда выходит, кто платит на свидание.
Как колумнист журнала, даже начинающий колумнист журнала «Космополитен», ты уже можешь сказать, насколько твоя жизнь отличается от жизни Кэрри Брэдшоу?
А, я не трачу деньги так, как она, бездумно, то есть это вот в этом я чувствую большое отличие. А так, конечно же, когда я начинала писать свои первые тексты, я представляла себя вот как раз-таки такой красивой, уверенной в себе девушка с сигаретой в зубах, печатная машинка или, да, это там какой-то ноутбук, лежишь там на кровати, то есть вот что-то такое очень романтическое. И на самом деле вот этот образ, он очень помогал мне, то есть он как будто бы давал какое-то вдохновение, то есть ты садишься, ты представляешь себя вот именно такой журналисткой, острой на язык, уверенной, успешной, и что-то внутри тебя просто толкает, и ты это делаешь. Вот не знаю, на самом деле, вот в моем случае это так. И в принципе, я думаю, что все творчество, там, тексты, оно все рождается не внутри тебя, а в каком-то пространстве. То есть я считаю, что есть некое информационное пространство, то есть можно сказать, это коллективное, бессознательное, да, и люди просто являются проводниками. То есть я сажусь, я настраиваюсь на нужную волну, и вот какие-то идеи через меня выплескиваются наружу.
А как? Ну, получается, нужно быть открытым каким-то идеям, чтобы они через тебя проходили? Как быть правильно открытым этим идеям? Потому что, вот знаешь, я, например, замечаю, что у меня мое, как бы, писательское настроение, да, очень зависит от того, ну да, что происходит вокруг, потому что ты не можешь отключиться от всей новостной повестки, которая тебя окружает, и если что-то происходит, особенно, например, вот прошлый год, все было связано с коронавирусом, и такое ощущение у меня было, что я уже, блин, просто никогда не стану прежней, и не смогу, например, быть настолько же расслабленной, насколько я была в 2019 году. Пропуская через себя идеи, как в итоге, знаешь, не застопориться из-за того, что столько говна происходит вокруг.
Ну, надо на самом деле пропустить через себя все это, ну, как бы переболеть этим, пролежать на там, кровати на полу, проплакать, не бояться вот это все получить, но не заставлять себя в этот момент выражать какую-то мысль. То есть, если ты хочешь помолчать какое-то время, помолчи. И потом, возможно, желательно через какое-то время уже фильтровать то, что ты получаешь. Там, ну, просто не заходить в социальные сети, не смотреть новости. То есть ты примерно знаешь, что происходит, да, там на улице видишь, что еще никого не изгоняют, там, когда был коронавирус, что нельзя было, да, даже, грубо говоря, дальше магазина выйти. Вот, ты в какой-то информационной повестке находишься, чтобы совсем не удивиться однажды утром, что всех уже, на самом деле, там, не знаю, отправили куда-то. Вот, и тогда ты будешь готова к тому, чтобы опять начать действовать, творить, и уже тоже два момента, либо ты рожаешь в себе текст, и это происходит вот именно вот с потугами, ты пытаешься найти в себе что-то внутри, и, ну, не совсем это хорошо, но когда это твоя работа, ты не можешь сказать, что «извините, вот у меня сегодня не получилось», ты должна что-то выдать, да, поэтому да, ты копаешься, ты делаешь и выполняешь свою работу, вот, но в идеале ты должна дозреть до того состояния, когда это появляется внутри тебя, и ты просто только успеваешь записывать. Это, конечно, идеальный расклад. Тогда текст получается максимально живой, чувствуется, что он свободный, легкий и дался тебе вот именно правильным путем. Но рожать, в кавычках, периодически тоже иногда приходится и надо.
Знаешь, у меня, мне кажется, получается только рожать. Я не помню такого, чтобы я просто, знаешь, запросто писала какой-то текст. Но чаще всего, знаешь, я просто хожу и как бы у меня в голове все равно какие-то выражения, как бы они появляются, ну, на тему, и я уже как-то их складываю, складываю куда-то в отдельный там сундучок, и потом уже, когда сажусь, начинаю вот эти вот из себя выражения выкладывать, и потом набрасывать все остальное, все, что есть. Но я даже не знаю, это считается родами или...
Нет, это вот как раз... Это как раз вот этот тот самый поток, и это очень здорово, важно записывать, потому что сейчас ты помнишь, завтра не помнишь, особенно часто это перед сном случается. Очень главное вырваться из сна или там из потока дел в том же магазине, записывать эти короткие фразы, потом их в большой текст закидываешь и смотришь. Так, это значит, тебя наталкивает на мысль, это вот туда, дальше. Вот, то есть это вот получается такой расклад. Иногда весь текст рождается таким образом, то есть не просто какими-то короткими фразами, а весь текст. То есть это, конечно, вообще самое главное. Очень здорово, когда происходит именно так. Но хорошо, когда короткими. Вот. А иногда бывает, когда что у тебя вообще нечего сказать, и тогда ты глядишь внутрь себя и там пытаешься вот как бы выкопать это, найти. Uh-huh. Вот это вот это я скорее называю родами.
По поводу записывать за собой, еще нужно, мне кажется, уметь правильно записывать, потому что вот перед сном у меня начинается такой вихрь прямо, и я запишу что-нибудь, и такая, все, ну, с утра вспомню там обязательно, с утра просыпаюсь, и у меня там надпись «Хлебная кукушка», и ты думаешь, что за хлебная кукушка, что я про это должна написать, что это вообще такое? А как бы вечером я помню, что у меня было просто кристально ясно, что за хлебная кукушка. Я до сих пор не могу вспомнить эту кукушку.
Вот. Обидно.
Да вообще просто. Вот, поэтому нужно писать больше, чем просто два слова. Нужно реально как-то, ну, это вот именно у меня. Мне нужно написать прям побольше текст, чтобы понять, в чем мне завтра нужно разбираться и что мне нужно вспоминать. Вот, я хотела тебя спросить по поводу стиля твоего, потому что мне он кажется очень узнаваемым, вот, и как ты вообще его культивируешь?
Ой, это очень сложный вопрос, и что-то так даже, я так сразу не догадаюсь, что на это ответить. Мне просто, в принципе, нравится этот стиль, то есть, и я стараюсь писать так, чтобы это было вне времени, чтобы этот текст смотрелся актуальным и через 100 лет. Вот, опять же, мои главные друзья-товарищи Зощенко, Хармс и Тэффи, ты читаешь, и тебе кажется, что это произведение написано вчера. То есть вот именно этого я хотела бы тоже добиться в своих текстах, чтобы они никогда не потеряли актуальность. Вот. А стиль, ну, нет ничего такого, что я специально культивирую. Нет. Мне просто нравится вот именно так и все. дополнительно ничего не делаю.
Я хотела тебя еще спросить по поводу колонки. Можно ли стать заложником блога или колонки, именно, знаешь, тематически? И что с этим делать? Ты ведь не чувствовала такого, что от тебя ждут определенного, и
да,
тебе на определенную тему нужно писать? Что с этим делать?
Да, чувствовала, и, ну, потому что, опять же, тут идет такая некая валюта. Ты выкладываешь текст, и количество лайков показывает тебе, насколько эта тема интересна. И фокус в том, чтобы найти такую тему, которая бы устраивала и аудиторию, и тебя лично. Потому что подстраиваться под аудиторию — это провал. Это приведет рано или поздно тебя в тупик. То есть они будут ждать от тебя именно этого. Ты в какой-то момент выгораешь, ты не можешь давать, и все, ты просто пропадаешь как личность в этом всем, потому что ты подстроился абсолютно. Но когда тебе нравится эта тема, и ты хочешь именно работать и развиваться в ней, и ты видишь, что аудитории это тоже нравится, это классно, и вот тут нужно как-то очень так подстраиваться. Но я, на самом деле, себе разрешаю иногда писать на те темы, которые аудитория не поддерживает. То есть это какие-то рассказы абсурдистские, они не на поверхности. То есть нужно посидеть, подумать, а что я имела в виду, ну что автор хотел сказать. И это не то, что можно прочитать вот так на бегу, то, что чаще всего я делаю, вот, и, ну, что делать, как бы это я делаю для себя. Я выкладываю это, я не кладу это в стол, ну, как бы просто, чтобы это было, но я понимаю, что я ничего не жду в ответ, вот. Но я научилась благодаря Фейсбуку, из-за того, что у нас лента скроллится вообще, как бы, да, всем моментально, хватать читателя за горло, держать его с самых первых строк. То есть ты, получается, да, должен заставить прочитать. И чаще всего это либо какая-то тема, которая может привлечь это, там, ну, не знаю, ну, все то, что касается каждого из нас. Мы, на самом деле, все гораздо более одинаковые, чем может показаться. То есть нас всех цепляют одинаковые вещи. Там, любовь, быт. И мне нравится совмещать вот это все в текстах. И я стараюсь закладывать вот какое-то желание поучать во мне сидит, но я хочу это делать хитро, то есть я закладываю какую-то свою идею, и я ее как бы прячу в юмористической форме, и получается вроде как вот это горькое лекарство в какой-то красивой сладкой обертке. Вот. То есть я на самом деле реализуюсь как-то, каким-то таким образом. То есть это какая-то и терапия внутренняя, и какая-то групповая терапия, и потом вот это обсуждение в комментариях там, да? То есть вот такой подход.
Я бы, наверное, еще сказала, что если чувствуешь себя заложником блога, можно просто начать что-то новое на другой платформе. Mm-hmm. То есть, например, я очень долго тоже была, ну, не то чтобы я была заложником, я никогда не относилась как бы к своему Инстаграму как к работе или как-то серьезно, но у меня там всегда были именно хихоньки-хахоньки, и когда я переехала в Швецию, я писала там много о Швеции, но я уже давно переехала, и мне теперь это совершенно неинтересно, и я рада, что у меня есть работа, где я пишу про Швецию, и это как бы не касается меня лично. У меня есть, например, мой Patreon, куда я пишу большие тексты, достаточно откровенные, но они как бы закрыты как от, ну, от большой аудитории, и у меня есть подкаст, который, это просто как бы такая моя отдушина, я люблю говорить про тексты и про все с этим связано, и вот поэтому я завела этот подкаст, вот, то есть тут, наверное, тоже нужно думать о том, что мы вообще никогда не заложники, и мы по-всякому можем работать с тем, что нам нравится. Если нам нравится писать о чем-то еще, мы можем писать об этом в том же блоге или завести какую-то другую площадку и заниматься этим там. Поэтому мы никогда не заложники. Мы заложники только в собственной голове.
Да, у тебя всегда есть выбор действительно переключиться на что-то другое, да, поэтому вот я и считаю, что нужно попробовать и там, и не бояться, и быть открытым всему, вот все, что происходит, это нормально.
Ура! Спасибо тебе большое за разговор, мы достаточно быстро с тобой поговорили, потому что мы обе быстро говорим, и это прекрасно, потому что мне всего лишь час придется монтировать наш с тобой диалог, вот, это было очень классно с тобой пообщаться, вот, и увидеть, кто же стоит за этим каналом.
Спасибо огромное за приглашение, мне было очень интересно.